«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. С 1 сентября 2012 года вступает в силу закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, подписанный еще президентом Медведевым в январе 2011 года. Согласно этому закону, оценивать, способна ли та или иная информационная продукция причинить вред здоровью и развитию детей, будут эксперты, имеющие высшее профессиональное образование. В течение месяца Роскомнадзор собирается изучать, как применять этот закон по отношению к средствам массовой информации, и к концу сентября представить рекомендации по использованию норм закона в отрасли. О том, может ли закон о защите детей от вредной информации стать предлогом для введения цензуры, мы сегодня беседуем с Борисом Альтшулером, членом Общественной палаты, руководителем фонда «Право ребенка», Александром Минкиным, обозревателем газеты «Московский комсомолец». Они у нас на прямой телефонной связи. И в нашей студии Илья Рассолов, доктор юридических наук, завкафедры информационного права Торгового университета.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Первый вопрос Борису Альтшулеру. Как вы считаете, назрела ли необходимость в подобном законе?
Здравствуйте. Вы знаете, назрело давно. Могу вспомнить, как когда мы обсуждали это года полтора назад в Общественной палате, как раз был уважаемый Александр Минкин, и как он совершенно справедливо возмущался, почему откладывают так надолго. И привел пример, когда продаются компьютеры, я хорошо это запомнил, компьютерные игры с девочками и мальчиками, с цветочками на обложке, а там внутри любая дрянь, и никто не несет ответственность, и порно, и жестокость. Я к тому говорю, что закон очень не нужен, что нет ни одной, пожалуй, страны цивилизованного мира, где дети не были бы защищены, а Россия в этом смысле полный беспредел, а уже дальше что из этого получится? Вот давайте и поговорим.
Вопрос Александру Минкину. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Чем вы объясняете промедление на полтора года с принятием, с вводом закона в действие?
Значит, это достаточно редкий, я бы сказал, уникальный случай. Президент Медведев подписал, извините, что вас поправляю, не в январе 11-го, а в декабре 10-го года. И там же в подписанном законе, в последней статье было сказано, что будет он введен в действие с 1 сентября 2012 года, и что все напечатанное, вся напечатанная продукция, упоминаемая в этом законе как запретная, но напечатанная до 1 сентября 2012 года, под действие закона не подпадет. То есть прямо большими буквами было написано. Депутаты взяли много денег у негодяев, чтобы негодяи спокойно печатали свою похабную и смертоносную, можно сказать, эти смертоносные игры спокойно бы печатали и продавали и все такое прочее, и вот им дали еще время. Мы подписали, я имею в виду Россия, мы подписали конвенцию ООН о правах ребенка, по-моему, в 90-м или в 91-м году. Может, позже немножко. И там написано, что государства-участники обязуются всеми силами, значит, все меры принимать к тому, чтобы оградить детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. И написано в преамбуле, что ребенком считается всякое человеческое существо до 18 лет. Вот. И вот мы 20 лет откладывали введение этого закона, и вот когда его вводят, теперь вокруг идет вопль, что теперь это оказывается цензура. Да, власть его будет использовать и для того, чтобы, как сказать, нажимать на свободу слова. Но давайте успокоимся. Власть и до этого закона зажимала свободу слова. И НТВ разгоняло, и закрывало газеты, и всякое такое прочее. И никакие дополнительные законы ей были не нужны. Поэтому закон о защите детей от вредной информации нужен, а то, что власть его будет использовать периодически в своих интересах, нет сомнений, она у нас такая.
Спасибо. Вопрос Илье Рассолову. Как вы считаете, Чем, по вашим данным, отличался проект от окончательного варианта, и что из них лучше?
Ну, на самом деле, в этой студии, видимо, три собеседники единодушны в своем мнении. Я хотел бы сказать, помимо этого, кроме Конвенции о защите ребенка, прав ребенка, мы еще подписали, но пока не ратифицировали Конвенцию о защите детей от сексуальной эксплуатации европейскую, которая, на мой взгляд, более важный документ, нежели даже который мы сегодня обсуждаем. Еще раз повторю, мы ее подписали, но не ратифицировали. И где-то года два назад вы даже не нашли бы ее на русском языке. Я читал ее на самом деле на украинском и переводил. Сейчас она есть даже на русском языке. Поэтому вот последняя конвенция, о которой я говорю, она как раз находится в развитии нового закона о защите детей от информации, причиняющей их вред. Значит, концепция закона готовилась с 98-го года. С 98-го года уже идет и обсуждение этого закона. По сути дела, закон, я бы не хотел его называть экспериментальным, но он конъюнктурный. Я не вижу в этом ничего плохого и ужасного в этом слове. Конъюнктурный закон. В России такова традиция, что многие законы, они принимаются вот именно так. Не хочу защищать закон. Есть и проблемы здесь изначально, и с точки зрения понятийного аппарата, и юридической техники. Но в целом закон неплохой. По сравнению с проектом, он мог бы быть хуже, намного хуже. Если будет время, я несколько слов об этом сказал бы тоже.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». А то может ли закон о защите детей от вредной информации стать предлогом для введения цензуры? Мы сегодня беседуем с Борисом Альтшулером, членом общественной палаты, руководителем фонда «Право ребенка», а Александром Минкиным, обозревателем газеты «Московский комсомольцы», Ильей Расуловым, завкафедрой информационного права Торгового университета.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что обсуждаем вступающий на днях в силу закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Вопрос Борису Альтшулеру. Как, по-вашему, должна быть организована экспертиза, предусмотренная этим федеральным законом?
Знаете, это совершенно ключевой вопрос, потому что мы знаем, что можно нарисовать на бумаге все, что угодно, а главное – право применения. И тот, и этот вопрос является главным. Потому что, если эта экспертиза будет как-то, на нее может влиять либо жалобщик на то, что плохое, либо, наоборот, заинтересованная СМИ, чтобы получить хорошую экспертизу, то это не экспертиза, а коррупция. А нам нужна независимая, беспристрастная экспертиза. 10 месяцев назад я был в специальном совещании, на котором правовое бюро «Омега» по заказу Минсвязи сделала положение об экспертизе. И оно мне понравилось. Я еще предложил им добавить туда общественный контроль, они потом вставили в этом законе. Сейчас я скажу его суть, это очень кратко, но это принципиально важно. В этом законе, который сейчас принят, ведь надо понимать, сам по себе закон – это ничто. Невозможно описать все случаи информации, которая как-то повредит детям. Кроме того, сколько людей, столько мнений. Кому-то не понравится сказка о работнике его балде, потому что там поп, а значит уже нравственность такая-то. А кому-то, наоборот, понравится. Поэтому вопрос о независимой экспертизе, результаты которой все равно потом рассматриваются, подчеркиваю, независимым судом, он ключевой. Ни того, ни другого в России пока нет. В чем суть предложения было этой правового бюро «Омега»? В том, что частично это сейчас учтено в законе или в дополнительном законе, который сейчас вступает в силу. Во-первых, есть исходная база экспертов. Она широкая, по разным направлениям, аккредитованных и прочее. На здоровье, с самых раз. Поступает жалоба. Запускается рулетка по данному направлению. И случайной выборкой выбирается эксперт. принципиально важно, этого пока нету. И вот в законе, да, самое главное, в законе написано, что правила экспертизы, положение об экспертизе утверждается правительством Российской Федерации. И вот реально от того, какой это будет документ, и зависит от того, этот закон будет во благо, или это, кажется, профанация для расправы с какими-то СМИ, детей не защитит, и будет все, как всегда, по Черномырдину. Здесь должно быть несколько, 2-3 простейших условия. Случайная выборка экспертов, полная анонимность, эксперты не должны знать, кто пожаловался, и кто пожаловался не должен знать экспертов, и эксперты не должны иметь возможность выхода на тех, кого они экспертируют на этих, чтобы как бы взятку получить. То есть здесь должно быть вот это. А после того, как экспертиза завершена, в интернете вывешиваются ее результаты, имена экспертов и прочее. Все открыто. Ну и там возможность оспаривания, и дальше процедура суда. Как... Но вот самое главное, независимая экспертиза. И это в наших условиях организовать, ну не знаю как. Не знаю как. Вот я вам описал схему, но ведь вы понимаете, какие гигантские деньги. Предположим, Первый канал. Он нарушил закон. А он и так его нарушает каждый день. Все что угодно там показывают, не в то время. Но неужели при таких деньгах они не смогут повлиять через руководство Минсвязи, Минпечати, на экспертов и так далее? Вот надо, чтобы не могли. Или фермачи, которые выпускают эти игры, бешеные деньги зарабатывают. Но они что же захотят купить? А надо, чтобы не могли. Как это сделать? Вот это и вопрос. Мне интересно мнение коллег.
Давайте зададим этот вопрос Александру Минкину. Как вы считаете...
Ну, вы знаете, в большей части случаев-то экспертиза никакая не была бы нужна. Это все от лукавого. Есть же... Понимаете, вот сейчас обсуждаем мы эту проблему с журналистом Минкиным. А зачем он вам? Это надо с психологом, с детскими врачами обсуждать. Почему, если бы здесь была холера сейчас, вы бы не с журналистами ее обсуждали, а с врачами-эпидемиологами? Так вот, есть очень простые вещи. Давайте с них начнем. Совсем недавно, по-моему, в начале лета или весной, все радиостанции, в том числе не будем далеко ходить, и Радио Свобода, ежедневно в каждом выпуске новостей рассказывала, как в Казани полицейские бутылку из-под шампанского вот этому мужику, и он умер в результате. Это рассказывали 24 часа в сутки, каждые полчаса в каждом выпуске новостей, и ваша радиостанция, и многие другие радиостанции. Каждый день, день за днем, недели минимум две. При этом все понимают, что в мире еще живут и дети, не только взрослые, живут и ездят в машинах. И в мире в квартирах есть дети, и в машинах вместе с родителями едут дети. И тем не менее, добрые, умные журналисты, новостники каждые полчаса рассказывали про бутылку из шампанского и в какое место и так далее. Ну, для детей это крайне вредно. Это и для взрослых-то вредно. Потому что идиот какой-то, первый идиот, сказал, что этого несчастного мужика изнасиловали бутылкой. А на самом деле никакого изнасилования не было. Это были истязания, пытка. Это совсем иная статья Уголовного кодекса. А повторяя слово «изнасилование», всему народу внушали, что есть еще и такой способ удовольствия, значит, получить. Так вот, что нужна экспертиза, чтобы было понятно, что так нельзя. Вчера и сегодня, по-моему, в третий день сегодня рассказывают про какую-то бабу в Бельгии, которая отсидела половину пожизненного, как не смешно, срока, и выпускается, а она была из педофильской, значит, семьи, и вместе с мужем убивала, насиловала, не знаю, ела заживо. Каждые полчаса рассказывают, что вот ее выпустили, а сделала она вот это и вот это. Вы зачем? Ей-богу, я вынужден об этом говорить, повторяя, к несчастью, эти вещи. Зачем все радиостанции России каждый день говорят про эти вещи в дневное время, наплевав на то, что эти недопустимые абсолютно вещи слушают дети? Значит, я бы закрыл все радиостанции. Легко. Они рассказывают ежеминутно про погоду, можно посмотреть в окно, и стоимость доллара и евро можно пойти в обменник, если кому надо, а большинству не надо.
Давайте Илье Рассолову зададим вопрос. Что в большей степени затронет этот закон, телевидение или интернет?
Ну, во-первых, закон, я сразу хотел бы сказать насчет новостей. Если они идут в прямом эфире, то закон не распространяется на данную категорию, так скажем, информации. Если говорить о кинофильмах, то есть без предварительной записи, если происходит уже анонсы, да, он может воздействовать на такой вид информации, как анонсы, афиши и так далее. Что касается телевидения, у нас где-то с 80-х годов, хорошо или плохо, но, в общем-то, есть классификация фильмов, есть уже наработанная практика, и со времен СССР, и прокатные удостоверения, там одна из граф, там как раз есть маркировка продукции, она для всех или не для всех возрастов и так далее. В основном мне представляется, что закон больше затронет сферу телерадиовещания, нежели интернета как такового, потому что 14-я статья закона, она распространяется в основном на интернет-СМИ, и там установлено диспозитивное регулирование, когда другие владельцы сайтов могут по собственному усмотрению маркировать, а могут и не маркировать. Поэтому, если говорим об интернете, то это в основном интернет-СМИ. Но и новизна, которая коснется многих радиостанций и телевизионных каналов, связана с тем, что, конечно, Роскомнадзор должен в ближайшее время обсудить свою стратегию, потому что это надзорный орган здесь и в рамках этого закона также. Он должен, конечно, с главными игроками на этом рынке, в том числе и с Первым каналом, обсудить свою позицию. Причем я, насколько знаю, что Роскомнадзор это буквально сделает в ближайшее время. То есть будет практически онлайн установлено разъяснение, это будут и письма, это будут и рекомендации, и это, в общем-то, будет такая активная работа. Ну, должна быть, на мой взгляд, активная работа. К чему это приведет, ну, действительно, посмотрим.
Слушаем вопрос москвича Александра Георгиевича.
Добрый вечер, уважаемый Владимир Кузьма, уважаемые гости и все, кто на волнах Радио Свободы. А у меня вот какой даже такой комментарий, что закон-то, в принципе, да, хороший, только и вот уважаемому Александру Минкину хотел сказать, всем остальным, только, к сожалению, все, что показывалось по телевизору, показывалось, будет никто это не запретит, и власти это не надо, не для этого это с 2001 года нам начали все показывать, я уж не раз говорил, заметьте, как пришел к власти Владимир Владимирович Путин, наш драгоценный, начал больше стало и преступлений по телевизору показывать, и насилие, и так далее. Вон, посмотрите на тот же 4-й канал. Мне его НТВ не хочется называть, НТВ это было при Гусинском, а после Гусинского это просто 4-й канал, помойка. Так что закон у вас не будет работать, а то, что будут давить на свободные телестанции, которые все остались, и радиостанции, ну это да, это будет еще сильнее, потому что будет повод сказать, ну вот видите, вот там на Эхо сказали, на Свобода сказали, на Коммерсант сказали, там на НТВ или даже Дети вот сказали, там-то будет, а вот эти основные каналы, это, уважаемые люди, не затронет, никаким образом, и ни вы ни что не сделаете, никто ни другой, будет все в том, как есть, само даже и фуза. Благодарю за ответы.
Вопрос переадресуем Борису Альтшулеру. Как, по-вашему, какие есть рычаги воздействия на исполнительную власть для практической реализации этого закона?
Ну, во-первых, очень кратко возражаю Александру Минкину. Демократия – это процедуры. И тем более, когда речь идет о наказании, о запрете, о закрытии кого-то. Поэтому, что кажется Минкину или Альтшулеру, или еще кому-нибудь, или Эрнсту, ну, это должна быть процедура, которая, это ясно, как дважды два. Это к вопросу об экспертизе, суды и так во всем мире. И они закрыли Дом-2, вернее, канал американский кабельный, который показал 15 минут из российского Дом-2, был закрыт по суду и лишен лицензии за безнравственность. Но ясно, что это шло по процедуре. Были жалобы, потом была экспертиза, потом суд и до свидания. И нету больше этого канала, который показал то, что наши дети смотрят непрерывно. Так это я к тому говорю, что вот я хочу возразить. сейчас товарища, который звонил. Уже сегодня меня забомбили журналисты. Уже закон в действии. Уже снял Первый канал Чебурашку и... ну, погоди. Почему? Потому что там крокодил Гена курит трубку, а в «Ну, погоди» волк пускает колечки. А это запрещено. И, кстати, я полностью согласен. Теперь они говорят в Первом канале, мы вырежем эти места и снова пустим. И правильно, и так и надо. По поводу пессимизма. Ну, конечно, все мы уверены, что ничего хорошего в нашей стране быть не может, и все будет как всегда, потому что бешеные деньги и никого... Вы знаете, вот давайте, надежда умирает последняя, а уныние это грех. Вот сейчас принят закон. Если будет нормальная процедура, повторяю, и экспертиза, и судебная, и все, мало должно не показаться ни первому, ни второму, ни третьему, ни четвертому, никому. За все безобразие, что они делают. Хватит ли политической воли на это и всякой? Мы все сомневаемся. Но давайте, однако, бороться за это.
Как по-вашему, очистится ли от этой скверны телеэкран? Вопрос Александру Минкину.
Значит, я просто в недоумении, что тут обсуждать. Вот только вам сейчас сказали, что важна процедура. Но это же неправда. И закон, и процедура ничего не дают, пока люди по-другому думают и действуют, и растопыривают карман. В Думе государственной есть прописанная до мелочей процедура. Хоть какому-нибудь негодяйскому закону она помешала, они нарушают собственную процедуру сколько угодно, они нарушают собственные законы сколько угодно, про коррупцию принимают законы и сами их нарушают. Поэтому процедура, висящая в воздухе или там на другой планете, она ничего нам не даст. Когда спрашивают, как подействовать на власть, один есть способ мирный, это выборы. И один немирный, это выход на улицу. Вот единственные способы влияния на власть.
Да, напомню, что закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, вступает с 1 сентября 2012 года в силу. Он был подписан президентом Медведевым еще в конце 2010 года. Согласно этому закону, оценивать... О том, способна ли продукция причинить вред здоровью детей, будут эксперты, имеющие высшее образование. Мы этот закон мы обсуждаем с правозащитником Борисом Альтшулером, журналистом Александром Минкиным и доктором юридических наук Ильей Рассоловым. Илья в нашей студии, Борис и Александр у нас на прямой телефонной связи. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Совет Европы и Европейский Союз выразили глубокое разочарование в связи с решением Высшего специализированного суда Украины, который оставил в силе приговор экс-премьеру страны Юлии Тимошенко по так называемому газовому делу. Защита Тимошенко теперь намерена обжаловать решение суда в Европейском суде по правам человека. Басманный суд Москвы в среду признал законным возобновление уголовного дела в отношении оппозиционера Алексея Навального. Избирательная комиссия Барнаула заверила список кандидатов от Республиканской партии России. Партия «Народной свободы» на выборах городской думы 14 октября. В понедельник при этом горосберком отказывался заверить список. Оппозицию на выборах мэра подмосковного города Химки должен представлять единый кандидат, считает депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев. По его мнению, наиболее предпочтительна в этом качестве кандидатура Евгении Чириковой. В Грузии освобождены все заложники, захваченные неизвестной вооруженной группой, заявил журналистам заместитель главы МВД Грузии. По его информации, в ходе спецоперации погибли три сотрудника грузинского спецназа, убито 11 предполагаемых боевиков. В американском штате Луизиана, на который в ночь на среду обрушился ураган Айзек, в одном из районов к югу от Нового Орлеана были затоплены жилые кварталы после того, как вода поднялась выше уровня защитной дамбы. Президент Сирии Башар Асад заявил, что властям страны нужно дополнительное время для прекращения вооруженного конфликта в стране. Главное ожидаемое событие на съезде Республиканской партии США в среду – выступление кандидата в вице-президента Пола Райана. Накануне съезд официально выдвинул в президенты Митта Ромни. Самолет авиакомпании «Вуэлинг», выполнявший рейс Малага-Амстердам, не был захвачен угонщиками. Никакой опасности для 183 пассажиров не было. Это подтвердила нидерландская полиция после досмотра самолета, приземлившегося в амстердамском аэропорту Схипхол.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вступление в действие закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, мы обсуждаем с Борисом Альтшулером, Александром Минкиным и Ильей Расоловым. Илья, скажите, пожалуйста, какова международная практика применения подобных законов?
Наверное, все-таки методик. Есть разные методики, если мы говорим о мультфильмах, фильмах сейчас, классификации. В том числе в СССР, как я сказал вначале, этим занимался Минкульт СССР. Хорошо, плохо, неважно. В том числе вот эта маркировка 0+, 6+, 12+, 18+. Также существует в других странах, в частности, Соединенные Штаты Америки тоже имеют маркировку, да, имели, так скажем, 69-го года. Американцы вырезали сигареты, но дым оставался. Но и после того, как президентом стал Рейган, эту историю быстро свернули. Но в целом есть и другая практика, допустим, французского телевидения, которое, видимо, Александр Минкин лучше знает, чем я, где совсем другая маркировка, это звездочки, да, и больше связанные с рейтингом того или иного фильма, но все равно это влияет на телезрителей, слушателей и так далее. Что касается мультфильмов, все-таки, ну погоди, отстояли, Роскомнадзор сказал, что это, по-моему, дословно национальное достояние или культурное достояние, и ничего резать не будут, и даже сдвигать не будут на вечер. Часть мультфильмов тоже, я думаю, будет, так скажем, под защитой. Это касается любимых культовых мультфильмов, допустим, «Приключения Тома Сойера», это фильм, правда, да, и мультфильм, видимо, какой-то есть на эту тему, да, это также «Чебурашка» и «Крокодил Гена», это также фильм «Шерлока Холмс», «Шерлок Холмс», да, который, как известно, употреблял кокаин, да, и это другие фильмы, другие мультфильмы, которые наверняка останутся в сетке, и с которыми ничего не произойдет. В том числе потому, что Минкульт СССР уже, видимо, поставил пометку для всех возрастов. Я думаю, не будет пересмотра. Возможно, новых сериалов это коснется, и, возможно, новых фильмов это тоже коснется, когда либо их будут сдвигать по сетке, либо вырезать, что-то будут вырезать.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, что же делают с нашими детьми? Чебурашка курит. Красная шапочка глотает волка, а потом режет живот волку и вынимает их оттуда. А что творил Чуковский? Что он делал, зайчик? За мой бедный зайчик попал под трамвайчик. Ему перерезали ножки. И теперь он больной, хромой, бедный заинька мой.
Да у нас все сказки такие.
Это что ж такое творится, что творится? Мы, на мои дети, у меня двое детей, четверо внуков, все выросли вот на этих страстях страшных. Сын у меня не курит и не пьет. Дочка у меня кандидат. Почему же на них это не действует? А вот сейчас дома вот это... Ой, я не могу сказать, почему они получают деньги наши, а? За что они их получают, а?
Давайте Борису Альтшулеру дадим слово. Как, по-вашему, начались ли уже перегибы при реализации еще не начавшегося этого закона?
Я очень рад был сейчас услышать от коллеги, я этого не знал, что нашу классику объявили культурным достоянием и не будут трогать.
Не всю, Борис, но
частично. Ну, не всю, но, по крайней мере, вот то, что называла. Что касается сейчас комментария, конечно, вред или не вред зависит от общего... Но дело в том, что коллега, вот, которая сейчас звонила, бабушке четырех звуков, она все, внуков, она все-таки забыла, видимо, или сейчас не осознает. Фон тогда, когда читали тогда Чуковского, страшную, в кавычках, красную шапочку или страшную, там, он был другой совершенно. То извращение, которое сейчас детям на них выливается все время, с этого, его же нельзя смотреть. Сейчас же Чуковского, попробуйте. Где вы увидите сейчас Чуковского? Или там тогда? Понимаете, закон нужен. Но, конечно, вот такого рода и правильно, я считаю, что классику не надо трогать. Я хотел внести некое уточнение, может быть, коллеги не в курсе. Дело в том, что помимо этого закона основного, который ждал полтора года с лишним, в срочном порядке был принят еще один закон, который тоже вступает в силу через несколько дней, 1 сентября. По поводу него были очень большие бои, и скандал был большой месяц назад. Это как раз касается интернета и создания плохих сайтов, некого базы данных, куда будут черный список сайтов заносить и прочее. Значит, закон касается интернета очень серьезно. И здесь опять же все дело в процедуре. Но там все-таки в этом новом законе написано, что без судебной процедуры будут объявлять в черный список только те сайты, где уже и сейчас, в общем, три вещи. Наркотики, технология самоубийства и детская порнография. Вещи, которые заведомо и сейчас запрещены. Остальное все-таки все по судебной процедуре. Но интернет он будет касаться. И в этом смысле я, конечно, полностью разделяю опасения коллег и тех, кто звонит, и Александра Минкина, как это будет применяться. И вот вам смешная ситуация. Ну, смешная, так, условно. Но давайте представим себе, что действительно экспертиза была проведена и выявила нарушение закона Первым каналом российского государственного телевидения. Дело пошло в суд. Суд рассматривает, закрывать Первый канал или нет, или какая там санкция. Вообще-то на Западе санкции такие, что мало не покажется. Из-за этого у них самоцензура большая. Здесь они более мягкие, наверное, но тем не менее. Наказывать Первый канал или нет? Представляете, мощь Первого канала, и не только финансовую, но и все коррупционные связи со всеми возможными верхами страны. И какой-то жалкий суд. Очень интересно. Я не солидарен с Минкиным, что поверить в то, что суд будет беспристрастный, объективный и накажет, очень трудно. Да, вместе с тем, хорошо, что вопрос так будет ставиться.
Давайте Илья Расулов уточнит.
Да, Борис, положение. Все правильно, но закон номер 138, вот о котором мы говорим, он как раз касается и интернета, и, собственно, закона о защите детей. То есть это одни и те же поправки, которые вносятся в три даже закона. И тот, который мы обсуждаем, и в закон о СМИ, и в закон о связи. То есть все идет комплексно. А насчет штрафов я быстро назову. Кодекс административных правонарушений устанавливает следующие штрафы, максимальные. Для граждан это до 3000 рублей, для должностных лиц 25 тысяч рублей, для юрлиц, то есть каналов, о которых мы говорим, это 200 тысяч рублей с конфискацией предмета преступления или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Мне кажется, вот последнее более результативное, нежели вот эти смешные штрафы. Но в любом случае надо рассматривать закон в динамике. Сама постановка вопроса уже серьезно заставила думать каналы. Понимаете, ведь это вот действие-противодействие, даже насчет «ну погоди», несмотря на то, что, на мой взгляд, все-таки это информационный вброс, в большей части взбудоражило каналы. Они думают сегодня, каким образом делать маркировку продукции хотя бы.
Вопрос Александру Минкину. Ожидаете ли вы немедленного результата от вступления закона в действие?
Закон вступит в действие формально с 1 сентября. Реально он не вступит в действие. Никто же не будет его выполнять. Вы посмотрите, сколько мы запрещаем продавать водку несовершеннолетним. А ее не так сложно. И все продолжает. И сигареты продают детям, и водку продают детям. И в кино им несложно пойти на запрещенный для них фильм. Поэтому все зависит от людей. Вот сейчас нам рассказали, что в Америке 15 минут показали из «Дома-2» и закрыли этот канал. А у нас сколько было попыток закрыть «Дом-2»? Все кончались судами, благорасположенными к «Дому-2». Потому что «Дом-2» приносит большие деньги. Один из звонивших сегодня вспоминал с ностальгией вот старый НТВ, вот сейчас НТВ плохое, а старое было хорошее. Но старое было хорошее в смысле новостей и политических дебатов в прямом эфире. Но именно старое НТВ стало показывать всякие жестокости и бесконечные преступления и сексуальные извращения и за стеклом то, что стало теперь «Дом-2», это за стеклом Это то, что начинало как раз старое НТВ во времена всеобщего благополучия.
Ну, это, строго говоря, ТВ-6 было, но не важно.
Нет, ну, не, ну хорошо. Мне кажется, все-таки НТВ сначала сделало за стеклом, а не ТВ-6. Я уверен, что так. Уверен. А, так вот, все зависит от людей. У нас общество, если будет жестко относиться к нарушителям, тогда все изменится. Если оно будет сквозь пальцы смотреть, у меня недавно случай, значит, мальчишки не продали в кино билет на фильм до 18 лет, он к первому попавшемуся мужику обратился, мужик пошел и сделал доброе дело. Для мальчика приобрел запрещенный билет в кино. Маркировка, значит, на запретном фильме по телевизору, пока, я имею в виду запретном для детей, маркировка должна висеть постоянно. Вот вы смотрите фильм и постоянно видите, что это Россия или Первый канал или НТВ. То есть марка телекомпании висит постоянно. Вот точно так же в течение всей программы, запрещенной для детей, в течение всего фильма, запрещенного для детей, должен красный сигнал быть в углу экрана.
18.
Потому что, извините, сейчас договорю еще. Если перед фильмом было объявление, что, уважаемые родители, это не для детей, то родители, включившие спустя одну секунду после, они ведь уже и не узнают, что это запрещено. Или они включили на 5-й минуте. Они же не узнают, что это запрещено.
Правильно.
Значит, в течение всего фильма такого должен быть в углу фонарик красный. Запрещено.
Вы согласны? Вопрос Ильи Расулова.
Ну, красные, зеленые и желтые там не предусмотрено. У нас, еще раз говорю, есть 0+, получается, 6+, 12+, 14 и 16+, и 18. Получается, тогда 18+ должно быть в правом, левом, правом углу снизу. 5% экрана, как это регламентирует закон. Ну, если говорить о практике, вот, допустим, закон о персональных данных 2006 года, да, заработал только сейчас, на самом деле. То есть прошло, ну, прилично, 6 лет. Поэтому надо рассматривать этот закон как установление определенных принципов регулирования. И, может быть, лет через 5 он действительно, его реализация будет. Не нужно вот думать, я думаю, что мы не настолько все наивны, что мы 1 сентября проснемся или 1 ноября, когда вступают поправки в закон о СМИ, касающиеся вот этого реестра, в новой стране. Мы, разумеется, не проснемся в новой стране, в новой ситуации, разумеется, все зависит от людей. Но кроме людей, это еще большой рынок товаров и услуг, и, безусловно, здесь должны быть совсем другие штрафы. Для телеканалов это должны быть, ну, в общем, суммы где-то с 6 нулями, а не с 5, я так думаю, минимум, чтобы это было, ну, ощутимо хотя бы. Я и то думаю, что они будут откупаться, потому что рейтинги, в общем, вы сами понимаете, Владимир Алексеевич, вы работаете на телевидении с молодых ногтей, как говорится, да, ну, рейтинги есть рейтинги, и пока телевидение не выродится, оно уже вырождается, что есть, в общем-то, позитив с моей стороны, с моей точки зрения, как специалиста, который все-таки разрабатывает это законодательство, не приобретает новые формы. И, на мой взгляд, цифра, переход на цифру как раз свернет многие здесь. Обнажит новые проблемы, но и решит многие старые проблемы, да? И если мы говорим о молодежи, вот я выхожу в разные аудитории, в том числе общаюсь с молодежью, то молодежь не смотрит это телевидение, они даже не знают, что это за передачи. Я не говорю сейчас о тех, которые мы называли, разумеется, многие знают о существовании этих программ, но в целом в том виде, в котором телевидение существовало в 90-е, допустим, сегодня оно вырождается. То есть у меня нету телевизора дома, И когда мне звонят с логические службы и спрашивают, какой канал вы сейчас смотрите, я им отвечаю, и вам не советую. И большинство людей делают то же самое, ну, во всяком случае, которых я знаю и уважаю. Поэтому телевидение в том виде, которому оно было в 90-е и даже в нулевые, да, оно не будет через 10 или 15 лет. Поэтому этот закон, он как раз может быть своевременен для того, чтобы некоторым образом вразумить и некоторым образом умерить аппетиты.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
На мой взгляд, этот закон признан ввести политическую цензуру. Я не знаю, правда, что такое детский интернет и прочее, хотя у меня есть и внучки, но я такие функции не включаю. Дело в том, что, учитывая политическую обстановку, он признан прежде всего ввести политическую цензуру. Также политическая цензура у нас вводилась в дни, когда шли выступления в декабря 2011 года, когда детей буквально старались запереть в школы, чтобы они не приняли участие в каких-либо оппозиционных мероприятиях. На мой взгляд, это будет прежде всего обращено против интернета. Я уверен в этом, тем более, что, кстати, с помощью своей внучки я уже начинаю его осваивать. И главным образом, это усиление политической цензуры, учитывая политическую обстановку в нашей стране.
Спасибо. Вопрос Александра Минкина. Чувствуется ли здесь, по-вашему, политический подтекст?
Я могу только повторить, что политическую цензуру ввели давно. Если вы этого не заметили, то странно. Давно ее ввели, не нуждаясь в этом законе. Этот закон тоже будут использовать для давления на средства массовой информации. Но люди, которые занимаются политикой, могут же не показывать порнографию. И таким образом под этот закон не подпадут. Ну что, так легко. Что касается наказания, я считаю, что штрафы – это очень мягко. Если бы за продажу бутылки водки несовершеннолетнему закрывался магазин, если бы за продажу водки несовершеннолетнему в тюрьму бы посадили продавца, просто взяли бы тут же в наручники, ну как это происходит в цивилизованных странах, надевают наручники и везут в тюрьму сразу. Вот если бы за порнографию или там за жестокое насилие по телевизору в детское время, то есть не ночь, и не предупреждая и тому подобное, если бы за это сажали в тюрьму владельца канала или генерального директора, ну, хоть на 2 месяца в бутырку. Ну, всего на 2 месяца. Мягко, не на 2 года. Вот тогда изменилась бы ситуация реально. На экране появилась недопустимая программа. Начальник идет в тюрьму хотя бы на 2 месяца. Ему хватит на всю жизнь.
Слушаю москвичку Елизавету.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
К сожалению, я не слышала фамилии такого ярого защитника урезания крокодила Гена и Волка. Я хотела бы его спросить, а куда он урежет курящих родителей, курящих на улицах подростков и взрослых, пьющих и матерящихся уже детей? Вот куда он это вырежет?
Как вашему вопрос, Борис Александрович?
Это ко мне, конечно, Борис Александрович. Дети наши, современные, 20 лет новой России, выросли в той информационной среде, которая нам всем не нравится. Это один из факторов, который определяет их поведение. Да, надо влиять на все. Мы говорим об одном из факторов. Я, во-первых, хочу сказать, что я очень рад, Александр Минкин, собственно, сказал мою мысль насчет наказаний. Конечно, на Западе эти маркировки вторичные. Самое главное, там мощная самоцензура. Знают, что мало не покажется, если нарушишь закон. Но насчет политики я бы хотел сказать. Вот то, что мы обсуждаем в общественной палате, как возможную угрозу. Интернет. Есть некий политический оппозиционный сайт. Он расположен на некотором портале. На том же самом, в том же самом сервере кто-то взял... или сам по себе преступник, или это нарочно сделали и поместил запрещенную порнушку. по правилам этого нового закона закрывается весь сервер. Это способ уничтожить любой оппозиционный портал. Вот недифференцированный подход при закрытии. Понимаете, я плохо в этом понимаю, но мне объясняли специалисты в общественной власти именно так. Угроза в этом. Поскольку закрытие, занесение в черный список производится не отдельных страниц или сайтов, а в целом всего, кто предоставляет услуги. Вот тут зарыта очень серьезная политическая собака. Очень огромная угроза.
Вопрос Ильи Рассолу, как по-вашему такой недифференцированный подход грозит ли интернет?
Да, Борис прав, и основная критика новых поправок в другой закон, закон о СМИ, ведь это реестр, это как раз статья 15.1 закона о СМИ будет. Это очень дорогая, кстати, штука. Я вот сразу хочу сказать о том, кто думает, что это просто вот там реестр завели. Это штука, которая стоит приличных денег. И, кстати, контроль и надзор за защитой детей тоже стоит немало. Но, в общем, основная критика этого закона, Борис прав, это, в общем, технология блокирования доступа по сетевым адресам. Тогда как это может привести к возможной блокировке добросовестных ресурсов, тоже добросовестных ресурсов. Ну, если говорить вкратце о этих поправках закона о СМИ, которые касаются реестра, реестр начнет формироваться только с ноября, если закон, который мы обсуждаем, вступает в силу с 1 сентября, этот на месяц позже. Ну, в основу этих поправок, вкратце, была положена концепция, которая была изложена мной и Тедеевым, профессором, в 90-е годы, в нулевые мы писали об этом. Основным действующим лицом здесь является специальный субъект, это владелец сайта, это провайдер, и это хост-провайдер и оператор. То есть обычных граждан этот реестр, так скажем, не затронет. Что касается того, как это отразится на российском интернете, я говорить не буду, но сами интернет, крупные игроки, они промазали ситуацию, к сожалению. Им нужно было в свое время собрать немного денег, это примерно 10-20 миллионов евро, и собрать группу экспертов-специалистов и пролоббировать свой закон об интернете, который бы они могли так или иначе продвигать, и он устраивал бы всех. Сейчас ситуация заключается в том, что государство само устанавливает правила игры, и саморегуляция действительно проиграла. Подходы 90-х в 2000-х не работают, и сегодня мы пишем совсем про другие подходы. Да? И, разумеется, угрозы увеличиваются. Тот мир, который существовал в 90-е, сегодня совсем другой мир с другими проблемами. Поэтому закон о защите детей, он, на мой взгляд, хоть и опоздал, но он является важной палочкой-выручалочкой здесь.
Слушаю москвича Виктора Викторовича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я хотел привести такой яркий пример, вот иллюстрацию к сказанному, как вот был такой фильм Балабанова «Груз», там, помните, с номером определенным. Вот, и там, значит, показывали как раз про бутылку. Там вот насилуют девушку бутылкой, импотент. Вот. И вот через некоторое время вот эта бутылка уже где-то там в полиции, вот в Казани, да? Вот. Ну, у него там еще другие, у Балабанова есть фильмы. И вот действительно, вот такие фильмы детям, конечно, категорически нельзя смотреть.
Вопрос Александру Минкину. Вот вы, по-моему, тоже принадлежите к той категории, у которых нет телевизора.
Нет у нас телевизора давно, много лет, но я хотел, знаете, о чем сказать? Я бы всем посоветовал тоже, выкиньте его к чертовой матери, или оставьте ящик, антенну отрежьте, смотрите только фильмы, которые сами в магазине взяли, чтобы посмотреть с семьей кино. Так вот, действительно, вот этот закон, позволяющий закрывать интернет, сайты и так далее, там будет примерно аналогичная история с тем, как полиция, если хочет арестовать, подбрасывает наркотики или подбрасывает один патрон в машину. И за нелегальное хранение оружия или за нелегальное хранение наркотиков и так далее, и так далее. То есть подбросить наркотики и подбросить что-то такое на интернет-сайт, могут. Это вполне может быть. И не постесняются. Так что это вещь такая, очень опасная для... И никто не знает, что делать-то в этой ситуации. Потому что подбросить могут все, что угодно. Кроме того, вот мы сегодня с вами живем в ситуации, именно сегодня, когда в общество была подброшена информация, будто бы запретили «ну погоди» и что-то еще, и Винни-Пуха. Оказалось, нет, это утка. Но как жарко ее обсуждали. Мне сегодня с двух радиостанций звонили за комментарием. Я сказал, да не может этого быть. И вот оказался прав.
Да, Илья Рассолов.
Да, «Черный квадрат» телевизора называют студенты наши. Значит, если говорить вкратце, конечно, это дорогая штука, реестр, если говорить об интернете. Но вот еще раз говорю, это огромный тоже сегмент рынка. И сетевые компании, они сливают, снимают сливки, да. Мы видим товарооборот сегодня в доле электронной коммерции, она феноменально увеличивается. Поэтому можно было бы и поделиться, и разработать свой закон, и принять его, и пролоббировать, и что хотите. Поэтому, конечно, сайты будут закрываться. Кстати, вот мы сейчас сидим в студии, и управление К тоже работает, понимаете. Другой вопрос, что не было процедурных норм, сейчас они появляются. Какие-то плохие, хорошие, но они есть, эти процедурные нормы.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Сенатор Джо Либерман об иранской ядерной программе, 25-летие первых массовых протестов в Литве во второй половине часа, программа «Экономическая среда». А мы в нашей передаче обсуждали тему, может ли закон о защите детей от вредной информации стать предлогом для введения цензуры. В ней участвовали правозащитник Борис Альтшулер, журналист Александр Минкин и юрист Илья Рассолов. Всем огромное спасибо. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Искусство как провокация все больше и больше теряет свою действенность. Искусство как провокация работает в критические моменты, в моменты принуждения, в моменты политических изменений. Тогда это важно. Если сегодня Александр Бреннер зайдет в музей и испортит экспонат, это уже будет не провокацией, а порчей имущества.
Предшественники «Пусть сирает» – история радикальных акционистов. Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».